говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 после новостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин. С начала года мука в России подорожала в среднем более чем на 20%. При этом цены на дешевый, так называемый социальный хлеб, по задумке властей, должны оставаться стабильными до мая. Производители, работающие себе в убыток, сейчас находятся под угрозой разорения. Специалисты считают, что власти явно просчитались, определяя условия заморозки цен на продукты, поэтому их взлет неизбежен. Эксперты полагают, пишет сегодня «Новое известие», что правительство, добившись заморозки цен на продукты питания, плохо просчитало ее условия. А перспективы дальнейших заморозок, которые в поисках выхода из проблемной ситуации могут пойти по цепочке, специалистов и вовсе настораживают. Если заморозить цены на муку, значит, нужно замораживать и стоимость зерна. А это означает разорить российского сельхозпроизводителя, сообщил «Новым известиям» ведущий аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка. По мнению специалиста, наиболее приемлемым выходом из ситуации могут стать дотации производителям дешевого хлеба или дотации нуждающимся в этом продукте потребителям. Любые же административные меры дорого обойдутся всем. В самом деле, если уж государство решило позаботиться о населении, то почему за чужой счет? Такой вопрос задают сегодня «Новые известия». И это не единственная публикация на эту тему, их достаточно много и в бумажных, и в электронных изданиях. В студии программы «Время гостей» сегодня член-корреспондент Российской академии наук, директор Института экономики Руслан Гринберг. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Вы можете принять участие в нашей беседе, задав вопрос, послав сообщение на пейджер по телефону 961-3333, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, и чуть позже мы включим телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212, но уже сейчас напомню, что звонок бесплатный для всех регионов России. Собственно, Руслан, две темы хотел обсудить сегодня. Первая сегодня уже обозначил — инфляция и рост цен. И вторая, возможно, мы на нее как-то выйдем, это повышение цен на среднеазиатский газ и как это в дальнейшем отразится на российско-украинских отношениях. Уж больно счастливым выглядел господин Миллер, когда сообщал о итогах своей консультации со среднеазиатскими коллегами. Не знаю, хватит ли нам времени на эту тему, но посмотрим. Давайте все-таки начнем с кошелька. Я, честно говоря, не знаю, был ли у действующего президента какой-то реальный и внятный план действий, который действительно мог бы ограничить рост цен, обуздать инфляцию, которая сейчас, несмотря на официальную цифру 12%, становится насущной проблемой, и каждый ощущает это на собственном кошельке. Я не знаю, есть ли такой план у избранного президента. Вы человек значительно более информированный, и ваш институт подготовил специальный доклад, в частности, где затрагивались проблемы и инфляции, и роста цен, поэтому вам и, что называется, карты в руки.
Ну, во-первых, я должен сказать, что мы подготовили такую некую концепцию социально-экономического развития России до 2016 года. Это, в общем-то, довольно-таки долгосрочное дело. И, конечно же, мы там на сиюминутные проблемы, на теперешние острые проблемы, о которых вы сейчас говорили, в общем-то, такого ответа конкретного не давали. Но
вы вопросы задавали, скорее.
Ну, вопросы, да. Но, конечно, вот если посмотреть на теперешнюю ситуацию в России, я имею в виду экономическую и социальную, то, конечно же, это самая кричащая проблема. Всеобщее удорожание продуктов и вообще рост цен. Вот по данным, значит, вот коллег моих в нашем институте, на самом деле инфляция для бедных и для, скажем так, среднезажиточных, она выше, чем официальная цифра, и составляет где-то 20%. Это очень неприятная цифра. Но когда мы говорим о вот всеобщем удорожании продуктов, то надо исходить из того, что это, в общем, общемировая тенденция. Это, конечно, не утешает. Во всем мире существует некая паника даже в последнее время, что вот как последние 15 лет не росли цены на продовольствие, а сейчас растут. Более того, как вы знаете, развитые страны даже предпринимают личные меры для того, чтобы, наоборот, продукции было поменьше. Предпринимали. Сейчас они на грани того, чтобы это дело перерешать. Вот. Но в России ситуация сложнее, потому что у нас инфляция выше. Если на Западе она была 2,5 и вдруг стала 4,5, это уже вселенская катастрофа, то у нас, в общем-то, для большей половины населения где-то 60-70% всего дохода приходится на продовольствие. И поэтому, если оно дорожает, то это, конечно, уже очень серьезно. Но что здесь можно сказать? Власти оказались не готовы к такому развитию событий. Говорилось о том, что они будут прибегать к интервенциям на зерновых рынках, но все это с запозданием произошло. То, что вы сегодня говорили, что специалисты предлагают субсидировать цены на социально-рыночные продукты, сохраняя в то же время сохраняя рыночное ценообразование, не замораживать цены, это тоже хорошая мера. Но когда внезапно у вас вот настигает вот такой вот скачок, ценовой скачок, то я понимаю правительство, которое хочет хоть как-то их сдержать. И, конечно, то, что, может быть, то, что они сделали осенью, да, вот эта заморозка цен на социально значимые товары, это же очень ограниченная часть. Это, конечно, неизбежная мера, но как только состоится размораживание, то неизбежно будет и скачок, это понятно. Другое дело, когда будет отменен это замораживание отменено. Я вообще думаю, что не обязательно оно будет вскоре отменено, потому что надо сначала подготовиться, скорее всего, может быть, действительно придумать механизм субсидирования. И тогда можно будет отменять. Иначе мы получим очень мощный скачок.
О повышении мировых цен, в частности, цен на пшеницу, которые в два раза практически в прошлом году подскочили, я поговорю чуть позже. Есть у меня специальный вопрос к вам по этому поводу. Еще раз хочу вернуться к вашему докладу, который, в общем, произвел некоторый шум, правда, как говорится, в узких кругах, потому что нигде широко он опубликован, не был. Причем, как мне показалось, такой шум, беспокойство вовсе даже не потому, что в нем какая-то развернутая критика там, экономических итогов правления Путина. Вот то, что я прочитал, не целиком, а вот в каких-то выдержках в интернете, я там увидел некие конкретные выводы и рекомендации, которые сейчас пока, кроме вас, никто не сделал, в том числе их не делали во время предвыборной кампании все вместе взятые недавние кандидаты в президенты. А вопрос у меня к вам такой, а вообще на какую реакцию вы рассчитывали, кто, собственно, адресат этого вашего труда? Вот вы сказали, что вы там ответы не даете, я заметил, вы там вопросы задаете. Вот кому вы эти вопросы задаете?
Ну, значит, во-первых, я должен сказать, что мы там даем много ответов. Обычно академические исследователи... Их задача какая? Исследовать, открывать и публиковать. То есть, грубо говоря, ставить диагноз различным болезням, которые существуют в экономике. В этот раз мы попытались выйти немножко за рамки вот этого обычного дела исследователей и выступить в качестве экспертов. В качестве экспертов, которые предлагают потенциальному руководителю страны, что нужно делать. Но шум вызвала просто презентация нашего доклада, где я, среди прочего, сказал о том, что для здоровой экономической политики необходима здоровая оппозиция. Чтобы прекратить вот эту традицию старую, когда вы подготавливаете какой-то доклад и заботитесь только о том, чтобы он дошел до первого лица. На самом деле важно, чтобы... Политическая система работала таким образом, что оппозиция все время стоит на страже, так сказать, следит за ошибками.
Руслан, у меня сразу два уточняющих вопроса по этому поводу. Ну, через несколько секунд буквально.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли партии «Яблоко» официальный запрет за экстремистскую деятельность? Об этом беседуем с членом Федерального политсовета партии Андреем Пиантковским, неоднократно обвинявшимся в экстремизме.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня профессор Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Ведет программу Владимир Бабурин. Возвращаясь к докладу, который вот, я бы оценил не как экономический, даже как не экономико-политический, а все-таки политико-экономический характер. Я бы в таком порядке поставил эти слова и выделил бы два тезиса. Это стратегическое планирование, которое вы предлагаете при обязательном сохранении демократических свобод, причем которые даже не от Ельцина были получены, а еще от Горбачева.
Конечно,
вот, вот совсем тех самых, с которыми в конце 80-х советские люди, я бы сказал, с большим удивлением столкнулись, что, оказывается, можно и так жить. Вы утверждаете, простите, что сохранение развития демократических институтов вовсе даже не отрицает, а наоборот поддерживает мобилизующую роль, которую государство может и даже должно сыграть в обновлении экономики. Скажите, пожалуйста, уважаемый профессор, а много ли у вас союзников? Это первый уточняющий вопрос.
Ну, я бы сказал так, полусерьезно, у меньшевиков всегда мало союзников. Обычно принято считать, что тот, кто за либеральные реформы, тот, в общем-то, и за ограничение роли государства, тот, кто за демократию, тот за ограничение роли государства. На самом деле, мне кажется, это неверно. Последние теоретические достижения мировой науки и опыт подсказывает, и практика подсказывает, что нельзя противопоставлять частную инициативу и государственную активность. И для нас очень важно это вот чувствовать, что здесь нет никакой иерархии. Потому что если раньше нам говорили, если вы помните, конечно, помните, раньше думая о родине, а потом о себе, что было лицемерием.
А еще в жизни всегда должно быть место подвигу.
Ну да. То теперь вроде думая о себе, и как-то все само собой рассосется. Это такая же нелепость. Поэтому на самом деле необходима систематическая государственная активность, по крайней мере, в половине экономики, как показывают нормальные страны, я имею в виду Европы, например, на которые мы хотим походить. И, с другой стороны, действуют мощные демократические институты. В конце концов, есть один закон. Даже если авторитарная модернизация достигает каких-то хороших достижений, а что это значит? Это значит, народ начинает более или менее по-человечески жить, он сыт. Он сыт, он находится более-менее в безопасности, но ему всегда не хватает свободы, будь это таиландец, китаец, русский или американец. Поэтому у меня простой вывод. Если у вас ВВП там больше 10 тысяч, 12 тысяч на душу, если вы уже сыты, то вам нужна свобода. И особенно она нужна сейчас, потому что в мировой гонке выигрывают те нации, где творческая энергия человека полностью раскрепощена. Потому что уже теперь не прогессы и не металлургическая промышленность определяют лицо победителя, а не материальные активы, наукоемкая продукция, Google и так далее. И поэтому нужна мощная государственная активность, которая сочетается с мощными демократическими институтами. Конечно, это пока, как это сказать, пока это мечта и с той стороны, и с этой стороны, потому что нет ни того, ни другого. Спорадическая государственная активность и, конечно же, в зародышевом состоянии находится гражданское общество и демократические институты. Но другого выхода нет. Государственная активность очень мощная. Восстановление в правах такой категории, как общественный интерес, который был ошельмован в 90-е годы. Я, правда, не люблю ругать 90-е годы, потому что и так принято их ругать. Но факт остается фактом, что необходимо что-то такое здесь предпринимать. Поэтому у нас социальный императив, это значит наука, образование, культура, здравоохранение, которое вообще не может существовать без государственной активности, плюс структурная политика. Если мы хотим прекратить примитивизацию экономики, мы хотим прекратить деградацию производственной сферы, если мы хотим хоть как-то восстановить единство страны с точки зрения доходов, я имею в виду, у нас кричащие расхождения, поляризация доходов, как самих доходов непосредственно, так и разницы между регионами. Можете себе представить, как вы думаете, какое соотношение в доходах между жителем Сицилии и Милана? Ну, может быть, в 2-2.5 раза.
Я думаю, даже меньше,
ВВП,
даже
может меньше быть, да. Чем в 2. А тем не менее, это большая проблема. север, люди, на северной Италии люди почему-то не любят южан, говорят о том, что они паразиты.
Богатый
что
надо, север, бедный
да,
юг.
Да, что надо все время, они там, значит, не хотят. У нас в 60 раз разница между богатыми регионами и бедными. Это вообще это потрясающе. Поэтому региональная политика, мы о ней пишем, академик Гранберг там, мы пишем о, значит, о том, что перераспределительные механизмы обязательно должны быть включены. Неприлично хвастаться тем, что вы на втором месте по количеству миллиардеров и в то же время имеете 50-60% населения, которое тратит 70% на еду. Это неприлично. Поэтому вот мы обо всем этом хотели сказать, причем прежде всего общественности. Вот. Ну а что касается нового президента, то его право, много докладов, много разных программ, но вы правы, мы попытались конкретно что-то сказать. По разным темам, по экологической, по образовательной. Вообще это не свойственно для нас, еще раз повторю, но тем не менее, вот мы пытались это сделать, собрав такой коллектив, смотрите, политологи, экономисты, физики, люди, занимающиеся экологическими проблемами. Тишков прекрасно написал раздел о том, кто такие россияне и что такое. Мы попытались это как-то сделать междисциплинарно, что, на мой взгляд, сейчас является императивом вообще в исследованиях социума.
И второй уточняющий вопрос, на который вы уже частично ответили, так получилось, что, знаете, ваш труд написан для страны с совершенно устоявшимся политическим устройством. Страны, где люди делают выбор между партиями, голосуя на выборах, и при этом им совершенно для этого не надо разбираться ни в политике, ни уж тем более в экономике. Март Лар, когда первый раз был премьер-министром Эстонии, он очень хорошо это объяснил, просто буквально на пальцах, что, ну вот, к примеру, сейчас такой момент у нас в Эстонии, говорил он, что нам, либералам, оказали доверие. Но очень такое может быть, что мы не оправдаем надежд, и тогда из-за высокой инфляции, что мы не успеем пенсионную реформу сделать на следующих выборах, люди отдадут уже свой голос социал-демократам, хотя мы к следующим выборам уже успеем кое-что прикопить, и им будет что тратить. Не рановато для России?
Ну, знаете, это всегда это похоже на вопрос, а вообще мы созрели для демократии или не созрели. Я думаю, что мы очень созрели.
Я, правда, задавал уже вопрос, кому он адресован, да.
Давно созрели. Я думаю, что вы правы в том смысле, что мы очень мало внимания обратили в этом докладе на, как это сказать, на субъектов, на тех, кто будет принимать решения, кто заинтересован вот в этом общественном интересе. Это очень интересная тема. Наши друзья-соперники тоже сделали такой доклад, там есть другая группа исследователей, группа Сигма. Они как раз говорили о коалиции для будущего. Каким образом все-таки найти компромисс между различными группами интересов в обществе. Это очень интересный доклад, но дело не в этом. Я просто думаю, что вот, ну, если уж совсем попросту сказать, почему вот демократическая политическая система, она нужна экономике. Не просто потому, что демократия, то есть, как Медведев сказал, свобода лучше не свобода, а еще и потому, что всегда больше шансов для прочной корректировки политики, когда смена руководства происходит. И вот у меня яркий пример Польша, когда Бальцерович, который слыл, так сказать, таким поборником шоковой терапии и все такое прочее, и поляки действительно шоковым образом где-то поступили. Но потом, вот как вы сказали с господином Ларом, да, что пришли социал-демократы. Хорошо ли это, плохо, не ясно. Они много там что-то сделали неправильно. Но они исправили кричащие проблемы. То есть подправили сам курс экономической политики. И мне кажется, конечно, это никто не может проверить, но я почти убежден даже, что вот то, что у поляков не произошел 98-й год, Это было связано с тем, что здоровая политическая система работала, что пришли другие, немножко подправили. А когда у вас вот существует такая единственная правильная партия, и даже вы чувствуете, что она проигрывает, и вы делаете все для того, даже прибегая недозволенным методом для того, чтобы остаться дальше у власти, потому что якобы те, которые могут прийти, они вообще исчадия ада, как было в 96-м году, то тогда вы закостеневаете вот в своем упорстве, и тем самым у вас последствия более печальные, чем просто ошибки какой-либо другой партии. Я вот отсюда я делаю вывод, что вот здоровая такая оппозиция, она нужна. Другое дело, что у нас это пока это все не очень понятно, что как дальше будет, но мы были, в общем-то, мы сначала как-то были опьянены этой свободой, потом она нам надоела.
Тогда завершая совсем уже разговор о докладе, чтобы во второй части программы к нему уже не возвращаться, а может быть происходит такой некий возврат к советской аналитике, такого полузакрытого типа, когда на публику говорилось одно, а ученые-мужи для Политбюро писали, говорили совершенно реальные вещи. Насколько я знаю, вы сами участвовали
абсолютно,
в таком, я бы даже сказал, просвещении абсолютно членов Политбюро, которые занимались вопросами Центральной
и Восточной
Европы. Да. Кстати, может быть, поэтому Восточная Европа так полегче и ушла от коммунизма, что правильные рекомендации вы тогда давали.
Но у нас были, конечно, хорошие рекомендации по поводу польской ситуации.
Нет, я не хочу, чтобы сейчас
я хочу сказать,
да, что
я,
вот есть, да, есть я, такой я, некий возврат?
Я думаю, что не дай бог, я бы сказал так, Володя, дорогой, не дай бог. Мне кажется, что вот это двоемыслие, а для нас это было как бы официальным даже двоемыслием, значит, мы в записках писали, что на самом деле происходит там с солидарностью, а в статьях должны были писать о том, что там Лех Валенса, исчадия, и все такое прочее. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. И я не рассматриваю наш доклад как некий, как выражение этого рецидива, о чем вы говорили. Я думаю, что это совсем не так. Мне кажется, что общество созрело для состязательной политической системы. Проблема только в одном. Что должна сделать власть для этого, и что должно сделать общество? Потому что у нас иногда говорят так, что вот свободолюбивый народ, и народ, любящий партию, любящий состязательность, и клика, которая там
руководит. Оговорочка у вас, Руслан Семенович.
И клика, которая этому мешает. На самом деле, мне кажется, что мы адекватны друг другу.
Руслан Гринберг, директор Института экономики Академии наук, сегодня в программе «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ефим Фирштейн. Еще раз об убийстве Атари Квантришвили, новые, хорошо забытые, старые. Итоги Ганноверской ярмарки, будущее мобильных телефонов. 22 часа по московскому времени, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту Максима Резника. Активисты оппозиции с понедельника проводят одиночные пикеты возле здания МВД. Сегодня были задержаны 5 человек. Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров был избит в милиции. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Ганы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. В России свыше 90% женщин подвергаются насилию в семье. Таковы данные исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Одному из арестованных по делу об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева предъявлено обвинение. По версии следствия, непосредственным исполнителем убийства является некий Марат Казаков. Совет Госдумы России проводит сегодня слушание по статусу Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, которые просят Москву признать их независимость. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумой этого вопроса. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Кабуле 6 мирных афганцев погибли и 20 были ранены в результате теракта. Хорватия может завершить предварительные переговоры о вступлении в Европейский Союз осенью 2009 года.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня Руслан Гринберг, член-корреспондент Академии наук и директор Института экономики Российской Академии наук. Ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 222 12. Прямо сразу мы включаем наш телефон. Первый звонок от Николая из города Гусь-Хрустальный. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Господа, вот если из товароденежных отношений, на секундочку, где-то теоретически, выбросить 2 ноля прямо сейчас, мы получим один к одному ситуацию ценовую 70-го, первой половины 80-х годов. Но пенсия базовая будет по факту сегодняшнему 18 рублей, а зарплата минимальная 20 рублей. Вот весь корень зла. Почему все недовольство? Надо немедленно поднять минимальную зарплату до 7 тысяч, минимальную, и базовую пенсию, базовую, надо поднять как минимум 6 тысяч. Никакой не будет инфляции, господа, никакой. Потому что начнется истинное рыночное отношение, начнется движение товароденежной массы, и никакой инфляции не будет.
Вам отвечать? Но... Я только сделаю, можно, одну хорошо. Маленькую ремарку. Я не знаю, помнит Николай из Гусь-Хрустального, что в 70-е годы была пенсия 18 рублей, даже 10 рублей и 8 рублей.
Да, в деревне, это правда. Но что я здесь могу сказать? Конечно, пенсии у нас унизительные, даже для нашего теперешнего положения, особенно с учетом хорошей внешней экономической конъюнктуры, которая не является конъюнктурой, а действительно является для нас благодатью, поскольку выражает фундаментальное неравновесие между спросом и предложением на энергоресурсы. Это не сиюминутное конъюнктурное преимущество, поэтому можно было бы и раньше позаботиться о повышении пенсии. С одним я не согласен, с Николаем из Гусь-Хрустального, только с тем, что вот такое резкое увеличение доходов, оно, конечно же, инфляционно, без всяких колебаний, здесь надо это признать, вместо того, чтобы постепенно в последние годы повышать более серьезно эти пенсии и минимальную заработную плату, страна этого ничего не делала, и поэтому, когда вы сейчас вот сразу начинаете таким мощным залпом увеличивать доходы, конечно, здесь ничего хорошего не будет. Вот я думаю, что здесь наш слушатель выдает желаемость действительное, тем более наша инфляция, она специфическая, связанная, на мой взгляд, с очень узким товарным предложением, с мощным засилием импорта. Обычно в странах, скажем так, стационарной рыночной экономики, когда спрос повышается, то сначала растет предложение. А уже потом, когда все мощности заняты, уже возникают предпосылки для роста цен. А у нас, поскольку все везде кругом узкотоварное предложение, возможности для сговоров отличные, и поэтому монополистический раздел рынков, поэтому любое повышение спроса, даже на небольшую величину, вызывает, к сожалению, рост цен. И отсюда это очень непростая задача, нельзя ее так быстро решить, как говорит наш слушатель.
Буквально в телеграфном стиле электронные письма. Будет ли в следующем году дефолт, спрашивает Сергей Митрофанов.
Думаю, что не будет.
Все просто. Правительство должно скупать зерно у крестьян по цене выше, чем у спекулянта, хотя и ниже экспортера, а потом продавать по такой же цене производителям хлеба, обязав их не завышать цены. Александр, все просто?
Ну, что значит не обязать их не повышать? Это, конечно, просто. Но я думаю, что вот когда наладится механизм интервенции, чтобы цены не колебались на зерно, то тогда возможности для регулирования инфляции улучшатся.
Опять Александр, не знаю, тот или другой, как же упорно вы, либералы, держитесь за свои мифы, а что в Южной Корее при военных диктаторах, на Тайване, в Сингапуре, в Гонконге без всякой демократии не выпускали наемную продукцию?
Вот выпускали вас, какую?
Вот, наукоемкую. Наукоемкую. Вот вас, социал-демократа убежденного, в либералы уже записали.
Ну, конечно. Дело в том, что, еще раз хочу подчеркнуть, что авторитарная модернизация, она успешна, когда люди не могут удовлетворить, когда большинство людей в стране не могут удовлетворить даже базисные потребности. Это все нормально. Но как только вы переходите на более или менее, вы переходите к более или менее зажиточной жизни, и вы тогда начинаете думать уже и о демократических выборах, и о смене власти, и все такое прочее. Это, в общем-то, закон универсальный. Конечно, и Южная Корея, и даже Япония, я уже не говорю о других там тиграх, они проводили действительно авторитарную модернизацию, но сейчас во всех этих странах действуют демократические институты. Где-то более-менее реальные, где-то декоративные, но нет никакой альтернативы укоренению демократических институтов. Особенно в современных условиях, когда речь идет, еще раз говорю, о роли нематериальных активов, наукоемкой продукции, инновациях. Это просто неизбежно.
Знаете, сейчас в каждом выпуске новостей, независимый какой-то канал телевидения, есть обязательный раздел «Новости национальных проектов», как вот раньше «Новости социалистического соревнования», там «Новости перестройки», то сейчас «Национальных проектов». За национальный проект отвечает избранный президент, отвечает за все сразу и конкретно за развитие агропромышленного комплекса. И вот так получается, что именно этот национальный проект, агропромышленный комплекс, как раз больше всего и влияет на уровень цен на продовольственные товары. Возвращаясь к тому, о чем я обещал вас спросить в первой части. Да, действительно, цены на продовольствие, в частности, на пшеницу, растут во всем мире, за пределами России даже больше, чем в ее границах. В частности, цены на пшеницу в прошлом году за пределами России выросли на 100%, в два раза. А до конца прошлого года, когда они там росли, очень сильно росли, российские производители зерна, причем не сами, они сами не могли это сделать, а, естественно, с одобрения Минсельхоза, ну, как иначе, как без одобрения Минсельхоза и всяких там других решающих инстанций, продали на мировом рынке шестую часть выращенного в России урожая. Урожай был очень большой в прошлом году в России. Продали порядка 12,5 миллионов тонн. А с 1 января ввели запретительную пошлину на вывоз зерна. Вот она сейчас действует. А вопрос по этому поводу я с пейджера вам задам. Насколько, по вашему мнению, ближе к лету вырастут цены на нефтепродукты, в частности, и как это отразится на ценах на продовольственные товары?
Ну, мне трудно сказать, насколько вырастут цены на нефтепродукты, но ясно одно, что вот если вы сравниваете статистику оптовых цен и розничных цен, то мы видим, что в оптовом ценообразовании там двузначные цифры инфляции, еще мощно двузначные, там 15-20%. И, конечно же, чудо не произойдет, поэтому и розничные цены тоже будут увеличиваться. В каком объеме сказать трудно, потому что не очень понятно, как наши власти будут реагировать на общее повышение цен на нефть. Это просто сумасшедший скачок, который мы сейчас переживаем. И трудно сейчас сказать, то ли это просто спекулятивный скачок, то ли это действительно выражение еще большего расхождения между спросом и предложением на нефтепродукты. Поэтому я бы не рискнул сейчас прогнозировать.
Слушайте, а как отразились вот эти действия зернопроизводителей и Минсельхоза, продавших большое количество пшеницы на европейском, не только европейском, рынки на цены внутри страны?
Ну, как отразилось? Понятное дело, чем больше
вы... Нет, но меня порядок интересует.
Ну, я бы сказал так, что вот этот... понимаете, здесь же по зерно же... Зерно же одно, зерно же не ешь ведь. Это там все это потом трансформируется в молоко, сыр, масло. Я бы сказал так, что вот мощная... экспортные операции по зерну, они, конечно же, ну, я бы сказал так, они повлияли в очень значительной мере на повышение конечных цен сельскохозяйственных продуктов. И прежде всего на, вот, там, на молоко, сыр, масло, это уж точно. Но здесь правительство, оно просто слишком поздно прибегло к повышению экспортных тарифов, надо было раньше делать. Но, с другой стороны, надо справедливости ради, надо сказать, что никогда не знаешь, происходит всплеск, он такой просто всплеск, или это такое долговременное явление. Здесь требуется... Мы живем в глобальном мире, понимаете?
Ну да, в общем, я понимаю. Да, это, знали это, бы, как это, получится, да, подстелили бы
конечно,
это остаточный продукт, который после обмолвки все равно остается.
Здесь бы я не ругал наши власти, потому что, ну, принято ругать на свободе власти.
Нет, абсолютно, во-первых, не принято, во-вторых,
нет, не принято.
А что, если о том, что это, а вот то, что я сказал, это разве было какое-то ругательство, это констатация факта, что да,
я
цены за границей выросли в два
думаю,
раза,
что
почему бы не продать 12,5 миллионов тонн?
В условиях открытой экономики, конечно, это кажется нелепым, да, когда у вас, например, много нефти, очень много, больше, чем у всех там, или, например, у вас много зерна, и вдруг именно у вас же растут цены на эти блага. Это, конечно, ненормально. Правительство должно заботиться о том, чтобы как-то их сдерживать. И способов тысячи механизмов этих, от субсидий, дотаций и так далее. Это понятно. Но национальные правительства теперь очень слабо, как бы сказать, они не изолированы друг от друга, и поэтому у них есть очень большие проблемы всегда с регулированием цен, со своевременностью особо, регулированием тарифов и цен. Но это такой начальный период, вот совсем такой открытости, и когда, наверное, нужны какие-то международные координирующие механизмы. В общем-то, мир ждет этого, а с другой стороны, ничего не происходит. То есть никаких нет координирующих механизмов. Ну, это же дело такое, метод проб и ошибок, здесь ничего другого нет.
Знаете, вот что касается, что принято на свободе принято рассказывать, что происходит. Вот в новостях национальных проектов не рассказывали, что продали за границей 12,5 миллионов тонн зерна, когда цена выросла в два раза. Но вот мы восполняем этот пробел и рассказываем, что да, продали. Логично. Звонок из Москвы у нас, Виктор.
Добрый вечер. Знаете, мне кажется, вот один из удручающих фактов, по-моему, это вот низкая культура в смысле знания классической теории управления вот нашим правительством, нашими депутатами, о том, что любая система, значит, должна иметь обратную связь. И в этой связи, вот мне кажется, вот противопоставляется как мы модели. Одна демократическая, то есть все переизбирается снизу, да? Другая вот административная, все как бы назначается, указывается сверху. На самом деле, по-моему, должна быть модель сочетания, то есть снизу, значит, идут и выборы, и влияет обратная связь, а сверху надо только наблюдать за выполнением правил игры. То есть сверху надо следить за тем, чтобы вот эти правила выборов и обратных связей соблюдались. Как ваше мнение? Спасибо.
Ну, я согласился бы с вашими рассуждениями по поводу того, что необходимо сочетание, так сказать, авторитарных методов где-то и демократических, и, в общем-то, все зависит от того, на какой стадии находится, на какой стадии развития находится та или иная страна. Вот, но совершенно очевидно, что вот такая состязательная политическая система, еще раз хочу повторить, она предостерегает от многих ошибок, в отличие от системы чисто авторитарной, где остается надеяться только на просвещенность авторитарного лидера.
По поводу авторитарного лидера. От Каримова вам письмо. Господин Гринберг, я удивляюсь, почему Ленин и Сталин так безжалостно расстреливали меньшевиков. Теперь вижу, что это было необходимо, иначе бы они насоветовали такого, что Запад добился своего намного раньше 91-го года.
Ну, что я могу сказать на этот счет?
Да ничего не надо говорить. Давайте
движение все. Только могу сказать, движение все, цель ничто. Если бы февральская революция смогла бы обеспечить не только свободу, но и порядок. Это нужно долго об этом говорить. Вот. Ну, исхожу из того, что есть две равные ценности: свобода и справедливость. Вот. И здесь, если бы вот, равное значение придавать и свободе, и справедливости, то тогда, может быть, мы бы и не получили бы вот той ситуации, которую мы сейчас имеем. Сначала мы получили справедливость без свободы, я имею в виду 17-й год, октябрь. Потом в результате значит, радикальных реформ, скажем так, мы получили свободу без справедливости. И отсюда мы вот шарахаемся от одной крайности к другой. Это плохо.
Есть такая избитая фраза, что у истории нет сослагательного наклонения. На самом деле это, наверное, не совсем так. И сослагательное наклонение у умных людей и умных руководителей, умных правителей выражается в том, что они на исторических ошибках умеют учиться и делать правильные выводы. Причем не только из своих ошибок, вернее, из ошибок своих предшественников, но и чужих.
Ну да. Но есть же еще и такое пессимистическое отношение к этому, что история учит только тому, что ничему не учит. На самом деле все-таки есть учение, и другое дело, что оно слишком дорого стоит иногда, вот это вот обучение. Но что теперь делать? Действительно нельзя же отменить. Сослагательного наклонения нет, но всегда есть альтернативы.
Звонок из Москвы. Илья Аронович, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня три небольших вопроса, таких провокационно-иронических. Как вы относитесь к нацпроекту АПК и его результатам? Это первый вопрос. Второй. Депутаты-коммунисты в Госдуме настаивают на субсидирование сельского хозяйства в размерах аналогичных европейским и США. Как вы к этому относитесь? И третий совершенно наивный вопрос. Почему государству нельзя помочь оставшимся коллективным хозяйством или воссоздать таковые, где это можно, дополнить их с перерабатывающими предприятиями и с бытовыми, чтобы они создавали конкуренцию тем жуликам, которые у нас остались на всех этих рынках?
Ну, во-первых, о национальных проектах, я думаю, что...
Вы знаете, я все-таки, во-первых, о жуликах на рынках. На рынках не может быть жуликов, потому что жуликом может быть человек только... объявлены таким таковым решением суда.
Ну, это может так, уменьшительно ласкательно. Я думаю, что национальные проекты в АПК дело хорошее. И что-то там стало шевелиться в результате их национальных проектов. Не буду здесь вдаваться в конкретику, но я твердо убежден в том, что сельское хозяйство нормальной цивилизованной страны требует систематического субсидирования. В этом смысле я согласен с коммунистами в Думе, которые требуют нормальных, хороших субсидий, которыми пользуются наши конкуренты в Европейском Союзе. Несмотря на то, что они не любят эти субсидии на официальном уровне, отменять их не хотят и часто советуют нам, что вы давайте, не надо вот нам этих всяких субсидий, это не модно, вот, а мы будем, значит, пока субсидировать, потому что мы не можем отменить по разным причинам наши субсидии, хотя они их пытаются сократить. Но на деле получается так, что их конкурентоспособность по отношению к нашим сельскохозяйственным товарам просто больше. Вот и все. Но каждый преследует свой национальный интерес. Еще раз хочу подчеркнуть, я здесь согласен с коммунистами полностью. Ну, а что касается помощи коллективным хозяйствам, я думаю, что это та же самая, тот же самый вопрос, что и субсидии вообще сельскохозяйственным производителям. Я думаю, что была большая у нас иллюзия в конце 80-х, начало 90-х годов, что говорилось, что маленькое прекрасно, что фермеры накормят народ. В общем-то, это тоже была такая нелепица. Вот. Ну, а что получилось, то получилось. Теперь, я думаю, коллективные хозяйства должны точно так же, как и в других странах цивилизованных, иметь систематическую государственную поддержку.
Там речь шла даже не только о коллективных хозяйствах, а о соединении их с таким мелким производством. Но, условно говоря, ну, вот в этой деревне выращивают свиней, а в соседней их забивают и делают из них колбасы прям почти на месте. Я думаю, об этом
Я думаю, что есть уже хорошие примеры здесь. Надо сказать, что вот что касается, вот насколько мне известно, я не эксперт по сельскому хозяйству, насколько мне известно, что касается свинины, вот, и птицы, то здесь у нас в последние годы очень большой прогресс. Там очень серьезная проблема с говядиной, потому что там долговременно цикл забили, в общем, много мы коров, но мне кажется, что вот здесь как раз очень много делается, в том числе благодаря национальным проектам. Просто не хочется, чтобы они кончились. Это не должно быть короткоживущей формой поддержки. Вот что. Потому что это те сферы жизни, которые требуют систематической поддержки, чтобы не говорили идеологические либералы, скажем так.
Вера Ивановна из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Знаете, вы как большой экономист, доктор экономических наук, не можете вот объяснить такую вещь? Вот, например, другие страны, если они богатеют, у них и граждане богатеют, и они богатая страна. А у нас как бы богатеет государство, а накапливает жирок, а народ спускает последний жирок, который успел немножко накопить. Кудрин начал дороги строить, значит, у него вдруг инфляция выросла, прекратил дороги строить. То есть деньги есть плохо, денег нет плохо, то есть чего не получишь, у нашего государства все плохо. У нас уникальная экономика или у нас уникальные кадры, которые руководят экономикой? И еще один вопрос я хотела бы спросить. А вот на ваш взгляд, за какую ниточку бы следовало потянуть, чтобы как-то выправить это? Потому что, например, у нас энергетики, цены на энергетику растут быстрее всяких мыслимых темпов инфляции и роста реального жизненного. И совершенно непрозрачные там эти себестоимость, то есть что хотят, то и делают, и как-то это все само по себе отпускается. Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что это очень хороший вопрос, мой любимый вопрос, на который я готов часами говорить. Но если коротко сказать, я скажу так, что вот в конце 80-х, начале 90-х годов мы наивно думали, что капитализм строить не надо, это социализм надо строить, а капитализм надо только разрешить. Это стало быть отменить там планы, централизованные цены, тарифы, открыть внутренний рынок быстро. В общем, мы пришли вот к такой ситуации, когда без институтов рыночных и без ну, как бы таких, без традиций толерантности, что ли, мы получили такую войну всех против всех. Была, конечно, наивная такая надежда, что в результате того, что вот обогатеют, что как только появится кучка богатых, они начнут готовить рабочие места, и, в общем-то, вот экономика закрутится. Но так не получилось. Поэтому вы абсолютно правы, что наша страна уникальная, что богатство страны никак не ведет к богатству его жителей, а ограничивается только богатством 10-15% населения. И вот я теперь понимаю наших руководителей, что сама экономика загнана в такое положение, когда уже деньги тратить становится действительно трудным, даже если бы вы хотели, даже если бы у вас был осознанный план комплексной перестройки экономики, вы начинаете испытывать очень серьезные проблемы с человеческим капиталом. Поэтому, когда вы говорите про ниточку, за которую надо потянуть, я бы настаивал только на одном. Как Ленин, учиться, 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 я поставил образование, образование, образование. Это буквально от начального, профессионального до высшего. Потому что даже теперь есть у властей осознание, что нужно все-таки, во-первых, перераспределительные механизмы включать, во-вторых, нужно структурную политику проводить, во-вторых, нужно бороться с дифференциацией доходов по регионам. Нужно строить дороги, нужно строить инфраструктуру, нужно менять инфраструктуру, но для этого нужны люди соответствующие. И вот здесь я вижу очень большую проблему, потому что страна не может готовить только менеджеров, девелоперов, визажистов, и кого еще? Финансистов, банкиров, брокеров, да. То есть, если у нас не хватает теперь, когда есть даже госзаказы хорошие, не хватает токарей, слесарей, сварщиков, когда я видел сам по телевизору, когда 70-летний сварщик, там медсестра стоит, а он там сваривает что-то интересное. И это, конечно, ненормально. И вот здесь я вижу ниточку. Ну, а то, что вы критикуете власти или там страну, ну, это принято у нас делать все время. Я думаю, что у нас есть еще шанс вывести страну в число лидеров. У нас был научно-технический потенциал России, советский еще, скажем так, который не полностью еще деградирован. Но время на нас не работает. Это я бы хотел согласиться с вашим пессимизмом. Но оно еще есть, слава богу.
Раиса Николаевна мне пеняет из Москвы. Суд признал, что Ходорковский жулик-мошенник, но вы, демократы, этого не признаете. А почему вы сейчас радиослушателя оговорили это к ведущему, но он этого не зачитает? Вот Раиса Николаевна зачитала, это первое. Второе. Суд признал Михаила Ходорковского виновным вне уплаты налогов. И не признавать этого не может только слепо-глухонемой, совершенно вне зависимости от того, какие у этого слепо-глухонемого политические взгляды. А сомневаться в чем-либо, будь то решение суда, учение Маркса или священное писание, любой человек имеет право, опять же, вне зависимости от своих политических взглядов. Почему Маркс так сильно просчитался? Хороший вопрос от Сергея. Успеете за 30 секунд ответить?
Конечно. Маркс сильно просчитался только в одном, что он думал, что его... Он был твердо уверен, что его теория единственное правильное, и что идеология научная, идеология не может быть научной, но он, конечно, потрясающий экономист, очень глубокий экономист, и многие его суждения, они продолжают оставаться актуальными.
Почему на купюрах растут нули, нельзя ли их убрать? Жили же мы, когда максимальная купюра была 100 рублей.
Ну, это всегда можно убрать. И, кстати говоря, сейчас идет дискуссия о том, что вот надо ли делать деноминацию, будет ли она. Я считаю, что это абсолютно маргинальный спор, не имеющий никакого значения. Даже если это произойдет, то, в общем-то, здесь ни жарко, ни холодно будет никому.
И это был последний вопрос. Больше ничего никто спросить не успеет, потому что время программы, время гостей истекло. Гостем сегодня был профессор Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Программу провел Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей итоги дня подведет Андрей Шарый. Независимые наблюдатели обнародуют показания свидетелей о нарушении в ходе выборов президента России. Государственная дума провела закрытые слушания о статусе Абхазии. Власти Петербурга решают вопрос о судьбе Европейского университета. На Украине готовится торжественно отметить юбилей победы над русскими войсками в битве при Конотопе. Андрей Шарый после выпуска новостей с итоговым выпуском «Время свободы» 13 марта. А я, Владимир Бабурин, с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.